«Рука Бога!» — завопил кто-то. «Это рука Бога!» Харпер подняла глаза и увидела громадную огненную ладонь величиной с автомобиль. Ладонь упала в центр каменного круга и накрыла гранитную скамью, на которой мгновение назад стояла Кэрол. Теперь ее прятал под скамьей Майкл, обхватив руками. Громадная горящая ладонь ударила так, что земля задрожала. Она взорвалась длинными языками пламени. Они полыхнули во внутреннем круге торчащих постаментов, опалив до черна гранит. Трава зашипела и превратилась в оранжевые нитки. Волна горячего воздуха бросила Харпер в объятия Джона и разметала толпу, повалив стоящих в первом ряду на тех, кто был сзади. Звенели крики боли и вопли ужаса. Эмили Уотерман упала на землю под напором толкающихся взрослых, и бывший сантехник Джош Мартингейл весом в 212 фунтов наступил ей на запястье. Кость громко хрустнула. Горящая рука с неба пропала, хлопнув по земле, и оставила только опаленную траву и дымящуюся каменную скамью, под которой прятались, обнявшись, Кэрол и Майкл. «Но как?» — спросила Харпер. «Кто?» «Ник», — ответил пожарный. Только что прихожане Кэрол Стори сияли вместе в светлой гармонии ярости и торжества. Но теперь никто не светился, и они тыкались друг в друга с грацией ополоумевших бычков. С севера, со стороны лазарета, в людском монолите образовалась брешь. Люди оглядывались и, увидев, что приближается к ним, бежали прочь. 22-летний Билл Хейвард, бывший студент технического вуза, проживший в лагере 4 месяца, увидел того, кто шел к нему, и мочевой пузырь не выдержал. На джинсах спереди появилось темное пятно. 14-летняя Кэрри Смолс, всего 3 недели пробывшая в лагере Уиндом, упала на колени и залепетала: «Отец наш неместный, да синится имя твое». К ним шел Ник. Голова охвачена огнем, глаза яркие угли, руки ощетинились горящими когтями и шлейф черного дыма позади. Глава 6. Людское море расступалось перед Моисеем в огненной мантии. Теперь он уже сверкал не так страшно. Голубой венец над его головой угасал, меняя оттенки, изумрудный, бледно-желтый, и, наконец, исчез облаком белого дыма. Однако глаза по-прежнему полыхали горячими углями. «Идем», — сказал пожарный. «На фаофеть!» Шипящие звуки сопровождались брызгами крови с разбитых губ. Харпер и Алли подхватили пожарного с двух сторон и подняли на ноги. Он не мог ни стоять ровно, ни идти, так что сразу начал заваливаться вперед. Харпер и Алли удержали его, и он обнял их за плечи. «Давайте за Ником», — сказал пожарный. Он напугал их. Они его боятся даже больше меня. Однако он успел сделать с помощью Харпер и Алли всего 2 шага, когда послышался вой автомобильной сирены, громоподобный врум-врум, который будто пронзил Харпер грудь. Она застыла и, оглядевшись по сторонам, уставилась на дорогу, сбегающую по гребню холма. 2 фары, ярко-голубые ксеноновые фары, вспыхнули ледяным взглядом над громадным снежным плугом. Фары осветили человека, стоящего в 8 футах от грузовика, человека в грязном свитере с северными оленями. От петли на его шее волокнистый шпагат тянулся к решетке за плугом. Руки человека были связаны за спиной. В свете фар легкие седые пряди казались стальными нитями. Свет фар озарил и Марко Мазучелли, который был ярдах в 50. Маз шагал посреди грунтовки, явно решив, что вдоволь насладился прелестями лагеря Уиндом и пора уходить на более тучные пастбища. Когда вспыхнули фары, он сделал последний неуверенный шаг и замер. «Что за хрень?» Голос Маза разнесся во внезапно наступившей тишине. Моргнула еще пара фар, потом еще одна. Первая пара принадлежала военному Хаммеру с открытым верхом. Рядом стоял Шевроле Сильверадо Интимидатор на 6 огромных колесах. Ослепительные прожекторы были укреплены над кузовом. Сзади по дороге ехали еще как минимум два пикапа. Хромой Нельсон Генрих с петлей на шее обернулся через плечо на свет. «Но видите!» — крикнул он. «Я же говорил! Говорил, что они все тут! Все! Сотни две зараженных! Я говорил, что помогу! А теперь отпустите меня! Вы обещали! Обещали, что со мной все!» Из громкоговорителей, укрепленных рядом с прожекторами на крыше интимидатора, грянул усиленный голос. Харпер узнал его. Его узнали все. Ковбой Мальборо был известен по всему побережью. «Уговор есть уговор», — сказал ковбой Мальборо. «Никто не скажет, что ковбой Мальборо не держит слова. Ну-ка, освободите мистера Генриха». Человек в военной форме поднялся с пассажирского сиденья Хаммера. Достав бушмейстер, он положил ствол на раму ветрового стекла, прежде чем открыть огонь. Глава 7. Нельсон Генрих выгнул спину, словно его ударили в поясницу стальным ломом. Из груди брызнул красный туман, создав алую дымовую завесу. Нельсон попытался бежать, сделал два шага, и тут веревка натянулась, и он упал в грязь. Масс тоже повернулся и побежал. Шаг другой, и тут град пуль перебил ему ноги. Потом пули застучали по его спине, как дождь по барабану. Последний выстрел попал падающему Мазу в плечо, развернул, и он рухнул, обратив лицо к дымному ночному небу. Военный Хаммер рванул с места и понесся по разбитой дороге, подняв тучу белой известковой пыли. Джип проехал восьму между церковью и кафетерием, отрезав путь отступления в эту сторону. Свет фар скользнул по грязной земле и высветил Ника. Хаммер не притормозил, а прибавил газу, направляясь к мальчику. Харпер выкрикнул его имя. Ник, разумеется, не услышал. Военный Хаммер с хрустом переехал Маза и подпрыгнул, словно попал в глубокую выбоину. Ник обернулся. Медленно, как во сне. Он поднял правую руку. Из ладони брызнули искры, поднимаясь спиралями в ночное небо. Тысяча новых звезд взлетала с его руки. Вот только вместо того, чтобы таять, как положено обычным искрам, они разгорались все ярче и набухали. И превращались в стаю пылающих воробьев, не крупнее мяча для гольфа, и эта стая стремительных сердитых огненных птичек вдруг ринулась вниз. Они обрушились частым красным дождем на Хаммер, когда он уже был в футах в 50 от Ника. Горящие стрелы с хлюпающим звуком пробили лобовое стекло, превратили людей на передних сиденьях в вопящие карикатуры, хлестнули по шинам, которые завертелись огненными кругами, юркнули в ящик с боеприпасами, и он взорвался со страшным грохотом и прерывистыми вспышками. Хаммер повело влево. Правое крыло зацепило Ника и отбросило в сторону. Джип продолжал движение, клонясь налево. Правое колесо наскочило на полуприкопанный белый камень. Хаммер встал на два колеса и перевернулся со страшным грохотом. Обугленный труп, водитель, вылетел в ночь. Алли звала и звала Ника по имени. Двинуться она не могла, застыла на месте, а когда попыталась броситься к брату, пожарный крепче ухватил ее за плечо. «Бен ему поможет». «Бен», — сказал пожарный, прижав на мгновение Алли к себе, прежде чем она высвободилась и понеслась к брату. Впрочем, Бен Патчетт намного опередил ее. Он бежал неуклюже, но уже преодолел две трети расстояния до лежащего на земле мальчика. В руке он держал пистолет и стрелял, не целясь, во фретлайнер. Пуля попала в плуг и высекла голубые искры. Бен опустился на колено, обхватил дымящегося мальчика руками и забросил на плечо. Потом снова выстрелил и побежал обратно, уже не так быстро. За плугом грузовика прятались, как за щитом, люди. Сверкали, грохотали выстрелы. Бен споткнулся, сбился с курса, но продолжал бежать. Харпер не видела, куда попала первая пуля. Вторая ударила Бена в правое плечо, чуть не развернув его вокруг оси. Казалось, сейчас он упадет и уронит Ника. Нет, Бен выпрямился, побежал дальше усталой рысью, как бегун в конце длинной дистанции в жаркий день.